Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы находитесь на волне радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. В этом часе слушайте в нашем эфире программу «Посох паломника». Этот выпуск продолжает рассказ о святых местах Крыма. Затем авторская программа Сергея Худиева «Редакционный комментарий». И далее продолжение повести Сергея Щербакова «Мама».
Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж». Посох паломника. В эфире совместная программа радио и паломнической службы «Радонеж», посвященная паломничествам по святым местам.
Нашего сегодняшнего путешествия – полуостров Крым. Расположен на юге Украины, в русских источниках до 20 века назывался Тавридой. Омывается Черным и Азовским морями. Несмотря на относительно небольшую территорию, отличается разнообразным климатом от умеренно континентального до субтропического. Это один из немногих районов Восточной Европы, приобщившихся к культуре античных Греции и Рима во времена их расцвета. Крымская культура средних веков тесно связана с Византией и Средиземноморьем. Сохранившиеся до наших дней пещерные храмы наглядно иллюстрируют историю христианства на Святой Крымской земле. Виз при посещении Украины гражданам России не требуется. Более того, пересечение границы возможно по внутреннему российскому паспорту. Перелет из Москвы занимает не более полутора часов. Говорит экскурсовод, координатор паломнической службы «Радонеж» в Крыму и Орлином Эльза Болдырева.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем вести разговор о Крыме. И не просто о Крыме, а о христианском православном Крыме и о паломничестве к святыням Крымской земли. Наши паломники меня часто спрашивают, как вообще родилась идея о паломничестве в Крым? Ведь первая ассоциация у большинства людей со словом «Крым» – это море, солнце, отдых. И это действительно так. Не зря же красоту крымской природы воспевали в своих произведениях великие русские классики – Пушкин, Аксаков, Грибоедов, Бунин. Ведь дух захватывает, когда стоишь на горном плато, под ногами скалистый обрывистый уступ устремляется вниз. Узкая полоска южного берега с его пышной субтропической растительностью сосной, кипарисом, магнолией и синее-синее бескрайнее море. Известный русский писатель и путешественник XIX века Евгений Марков писал: «Если хочется тебе, дорогой читатель, в наш обыденный и прозаический век погрузиться в мир неподдельной красоты, неподдельной поэзии, тебе нечего искать Италии и Андалузии. Все, что захочешь, ты найдешь на берегу Крыма». Так вот, однажды окунувшись в эту красоту и бесконечное обаяние Крыма, я открыла для себя и другой Крым. Пещерные монастыри высоко в горах, святые источники, древние храмы, которые только-только начинали тогда возрождаться после долгих-долгих лет забвения. И сделав это открытие для себя, мне захотелось поделиться им и с другими людьми, донести до них мысль о том, что Крым – это колыбель православия на Руси. Здесь начиналось ее крещение. Здесь проповедовали, страдали в застенках и принимали мученическую смерть многие исповедники веры Христовой. Это и святой апостол Андрей Первозванный, святой мученик Климент, папа Римский, святой Мартин Исповедник, святой Кирилл и Мефодий и многие-многие другие. Именно отсюда, с Севастопольской земли, земли древнего Херсонеса, где в 988 году крестился святый равноапостольный князь Владимир, берет свое начало русская православная церковь. Если мы с вами посмотрим на карту Крымского полуострова, то увидим, что во многих его топонимах прослеживаются и христианские корни. Ай Петрия, святой Петр, ай Даниил, святой Даниил, ай Тодор, святой Федор, ай Серафим, святой Сергий. И сегодня будет звучать рассказ о древних христианских святынях Крыма, его древних пещерных монастырях. Но говоря о святынях Крымской земли, нельзя не упомянуть имена тех людей, благодаря которым мы с вами, современные паломники, имеем возможность поклониться и помолиться у этих святынь. Это, конечно, Преосвященный Иннокентий Борисов, архиепископ Херсонский и Таврический. Благодаря его трудам, молитвам, в середине XIX века в Тавриде стали возрождаться древние христианские святыни, заброшенные, поруганные в ходе очень непростой крымской истории. Владыка приложил огромные усилия к тому, чтобы такие древние обители, как Свято-Георгиевская Балахлавская, Свято-Климентовская Инкерманская, Свято-Успенская Бахчисарайская, были воссозданы и процветали. Он ходатайствовал перед Священным Синодом о создании в Крыму русского Афона. И первоочередным местом, подлежащим восстановлению, владыка называл Успенскую скалу в ущелье Марьям-Дере, что близ Бахчисарая. Об основании этого монастыря нам повествуют два предания. Одно говорит о том, что некогда в этих местах жил огромный змей, пожиравший и люди, и скот. И люди бежали из этих мест, а оставшиеся греки взмолились Пресвятой Богородице о том, чтобы она избавила их от этой напасти. И однажды они увидели высоко на скале икону Пресвятой Богородицы и перед ней горящую свечу. Высекли ступени, поднялись и увидели возле иконы поверженного змея. Возрадовавшись, они вознесли благодарственные молитвы Пресвятой Богородице. И не только греки и генуэзцы, но и татары приходили сюда и приносили богатые приношения. Второе предание повествует о том, что некогда в этом ущелье пас стадо пастух местного князя Топарха. Увидел он на скале икону Пресвятой Богородицы и горящую свечу перед ней, доложил об этом чуде своему хозяину, и тот с великими почестями принес икону в свой дом. Но наутро она оказалась опять на скале. Это повторялось несколько раз. И тогда поняли люди, что Царице Небесной не угодно, чтобы ее святой лик находился в другом месте. Устроили прямо в скале храм, поместили туда икону Пресвятой Богородицы, и поскольку явление иконы пришлось на 15 августа, то храм посвятили Успению Богоматери. Так в чудесном явлении святой иконы христиане получили божественную помощь и покров самой Богоматери. Основание монастыря относят к XIV-XV векам. Но во время турецкого вторжения в Крым в 1475 году Успенский монастырь избежал разгрома. Вскоре вблизи монастыря утвердилась новая столица Крымского ханства – Бахчисарай. Такое соседство позволяло послам, прибывавшим к хану из православных государств, молиться среди единоверцев. Недаром в конце XV века монастырь становится резиденцией митрополита. Благодатная сила монастыря была настолько велика, что даже мусульмане, в том числе и ханы, приходили сюда на поклонение Пречистой Богородице. В 1778 году монастырь становится центром по организации вывода христиан из Крыма. Вся тяжесть этого дела легла на плечи Александра Васильевича Суворова. 31 тысяча христиан покидала родной край под руководством и духовным окормлением митрополита Готского Игнатия. Тысячи подвод потянулись с полуострова, а в начале этой процессии несли чудотворную икону Божьей Матери, той самой, явленной на скале. Опустела греческая деревенька Мариамполь, что возле монастыря. Ее жители осели в Приазовье, основав город Мариуполь. Там же появились села с названиями мест, откуда вышли и другие поселенцы. Ялта, Гурзуф, Ласта, Старый Крым. Армяне, покинувшие Крым, поселились возле крепости Святого Дмитрия Ростовского. Ныне это город Ростов-на-Дону. В Мариуполе, в Успенском соборе, долго хранилась чудотворная икона Бахчисарайской Божьей Матери. И после ее следы теряются в годы Первой мировой войны. Митрополит Игнатий разделил со своей паствой все тяготы переезда и обустройства на новом месте. Жил в землянке, молился Божьей Матери о страждущих. При его участии в Мариуполе построили Харлампийский собор, где он и был похоронен, и где были обретены его мощи нетленными. В 1997 году митрополит Игнатий был причислен к лику святых. И ныне красивая мозаичная икона этого угодника Божия встречает нас у ступеней монастырской лестницы в Успенской Бахчисарайской обители. В 1778 году, после вывода христиан из Крыма, монастырь некоторое время был в запустении. По требованию оставшегося на полуострове православного населения, последний крымский хан Шагин Гирей пригласил священника-грека Константина Спиранди. В эти годы Свято-Успенский монастырь оставался единственным оплотом и светочем православия в Крыму. С 1783 года, после присоединения Крыма к России, в обители проводятся первые восстановительные работы с помощью русских войск, расквартированных под Бахчисараем. Но активное возрождение обители начинается с назначением в 1848 году на Херсоно-Таврическую кафедру архиепископа Иннокентия. Успенский монастырь перенял традиции греческого Афона. Он стал называться Крымским Афоном. И для благословения нового успенского скита из Киево-Печерской лавры привезли икону Успения Божией Матери. Вновь открытый монастырь имел лишь три пещерные кельи и храм Успения Богоматери. На собранные пожертвования построили колокольню, расширили пещерный храм. Но дальнейшему обустройству помешала Крымская война 1853-56 годов. В монастыре расположился госпиталь русской армии. Монахи помогали выхаживать раненых, которых привозили из Севастополя. Умерших воинов хоронили на монастырском кладбище. В 1875 году на средства генерала Перовского на кладбище была построена небольшая церковь во имя святого Георгия. В монастырском госпитале работали сестры милосердия Крестовоздвиженской обители под руководством начальницы Ладе. Николай Николаевич Пирогов, возглавлявший общину в Севастополе, высоко оценивал их работу. Он отмечал, каким самоотвержением слабые женщины ухаживали днем и ночью за ранеными. После войны монастырь постепенно строится и украшается. На месте явления чудотворной иконы Божьей Матери построили балкон, отреставрировали роспись, в центре образ Богоматери с младенцем, по разные стороны от нее два ангела и семь херсонесских священномучеников. В таком виде эту фреску мы видим и сегодня. В древнем Успенском храме находились главные ценности монастыря. Икона Успения Богоматери в серебряной ризе, копия с иконы Богоматери Панагии, тоже в серебряной ризе, украшенная жемчугом, драгоценными камнями. Икона Спасителя с частицами святых мощей разных угодников Божьих и крест с изображением распятого Иисуса Христа, на обратной стороне которого сделана была надпись «Прислан со старого Афона русскому Афону на благословение в день открытия 1810 года». К началу XX века в монастыре было пять храмов. В верхнем ярусе скалы, кроме Успенского храма, находилась пещерная церковь святого евангелиста Марка и полупещерная церковь Константина и Елены, колокольня и 13 пещерных келий. В среднем ярусе находилась легкая ажурная церковь во имя святителя Иннокентия Иркутского, небесного покровителя Преосвященного Иннокентия, и церковь Георгия Победоносца. Внизу, в долине, на пожертвования верующих построили трапезный корпус с кухней, пекарней, хозяйственной постройки, две гостиницы. Монахи трудились, не покладая рук, обрабатывали пригодную для посадки землю. В балке они разбили фруктовый сад, в скале вырубили лестницу с каменным парапетом. 84 ступеньки поднимали на горное плато, где росли виноградники, ореховые сады. До сегодняшнего дня сохранилась эта лестница, но следов ни от виноградника, ни от ореховых садов, к сожалению, не осталось. Образ жизни монахов в Успенском скиту отличался особой суровостью. Им приходилось много трудиться. 1891 году общая численность братьев составила 60 человек. После революции монастырь просуществовал еще несколько лет. Но священники не приняли советскую власть, и в 1921 году монастырское духовенство обвинили в заговоре и обитель закрыли. На ее территории была создана трудовая колония имени Артема. Почти все постройки храма разрушили, монастырские ценности экспроприировали, сохранился лишь Успенский храм, дом настоятеля и несколько каменных зданий в долине. В годы Великой Отечественной войны в заброшенном монастыре вновь был размещен госпиталь, и на военном кладбище рядом с могилами русских воинов, защищавших Севастополь в 1853-56 годах, появились новые, тех воинов, которые освобождали Крым от фашистских захватчиков. Новое возрождение Свято-Успенского монастыря началось в 1993 году. Несколько монахов во главе с настоятелем отцом Силуаном по крупицам собирали средства на возрождение древней обители. Им помогали прихожане и паломники, и с каждым годом монастырь все более благоукрашается и принимает свой первоначальный вид. Главной святыней монастыря в настоящее время является список чудотворной Бахчисарайской иконы Божьей Матери. Этот список был выполнен по обнаруженной в Санкт-Петербургском архиве ризограмме, той самой явленной на скале иконы. Украшен также речным и морским жемчугом и драгоценными камнями. И сейчас эта икона прославилась чудесами исцеления страждущих людей. Также в монастырь был принесен с Афона список чудотворной иконы Вотопецкой обители Божьей Матери Пантанаса, перед которой регулярно служатся молебны. Есть в монастыре и святой источник. А в 5 километрах от монастыря возрождается Свято-Анастасьевское киновие на месте древнего пещерного монастыря Качи-Кальон. Пещерные монастыри стали возникать в Крыму в 8-9 веках, когда в эпоху иконоборчества на территории современного Крыма, который являлся северной окраиной огромной Византийской империи, стали селиться христиане, не принявшие эту ересь. Опасаясь за свои жизни, святыни, которые были ими привезены, они селились высоко в горах, высекали в скалах кельи, храмы, хозяйственные помещения. Так появились в Ставрике пещерные монастыри Чалтер-Мармарам, Чалтер-Кубан, Шулдан, Качи-Кальон и другие. Все они были разорены в XIV веке в результате нашествия Золотой Орды. И в наше очень непростое, очень суетное время, по милости Божией, эти пещерные монастыри возрождаются. Возрождаются трудами людей, оторвавшимся от комфорта цивилизации, поселившимся в этих пещерах и молящихся в древних пещерных храмах. Помоги ему, Господи! Наиболее древними пещерными храмами известен Свято-Климентовский Инкерманский монастырь. Церковное предание связывает их появление с ссылкой в Инкерманские каменоломни в 98 году от Рождества Христова святого священномученика Климента, папы Римского, величайшего проповедника христианства, рукоположенного самим апостолом Петром. И одна из пещерных церквей во имя апостола Андрея Первозванного, по преданию, была вырублена самим папой Климентом. По его молитве Господь открыл источник воды вблизи каменоломен, и это чудо побудило креститься многих туземных обитателей. И святой Климент крестил каждый день до 500 язычников. Конечно, это требовало строения большого количества церквей. И по мнению историков, уже в средние века в Инкерманских скалах, освященных пребыванием священномученика Климента, был монашеский центр, подобный Афону, Метеоре. У монастыря есть еще 2 пещерных храма во имя священномученика Климента и во имя Мартина Исповедника, пострадавшего за Христа в 8 веке в Херсонесе. Святой Климент был умерщвлен язычниками за проповедь веры Христовой, утоплен в море с якорем на шее. Его святые мощи были обретены святыми равноапостолами Кириллом и Мефодием, и часть его святых мощей находится сейчас в монастыре в Свято-Троицком храме. На территории монастыря похоронен его бывший настоятель, архимандрит Августин, генерал Александр Половецкий. Трудами и молитвами этого человека, уже нашего современника, возрождались крымские святыни в XX веке. За 7 лет своего служения Господу архимандритом Августином были возрождены, кроме Свято-Климентовского монастыря, и другие святые обители в окрестностях Севастополя. Храм святых равноапостольных Константина и Елены, построенный греками в 18 веке, средневековый храм 12 апостолов в Балаклаве, устроен новый храм в честь священномученика Евстратия Киево-Печерского, Спасо-Преображенский свит у источника святого Федора Студита, Свято-Георгиевский, Балаклавский монастырь на мысе Фиолент. История основания Свято-Георгиевского монастыря удивительна. По преданию, в 891 году греческие моряки, застигнутые бурей у мыса Фиолент, что в переводе «Божья страна», терпели кораблекрушение. Видя свою неизбежную гибель, они взмолились святому великомученику Георгию Победоносцу. Услышав их сердечную молитву, святой явился на камне близ берега, и буря утихла. Спасенные греки взошли на камень и обрели там икону святого великомученика Георгия. Они вынесли ее на берег, устроили для нее пещерную церковь, и наиболее благочестивые остались жить здесь, как пустынники. В 1778 году, во время вывода христиан из Крыма, митрополит Игнатий увозит эту чудотворную икону святого великомученика Георгия. И ныне она находится в Музее изобразительных искусств города Киева.
Вы слушали передачу «Посох паломника», совместный проект радио и паломнической службы «Радонеж». Программу подготовила Вера Прохорова.
В зонах Крымского и Кавказского побережья. Во время Крымской войны они принимали непосредственное участие в обороне Севастополя, за что после войны вместе с монастырской братьей, которая два года, будучи захваченными приятелями, молилась о победе русского оружия, были награждены медалями за защиту Севастополя и наградными крестами на Владимирской ленте с надписью «Натяг Господи повахом, да не постыдимся вовеки». Несомненным героем Севастопольской обороны стал иеромонах Иоаннитий Добротворский, который отличился, когда во время неприятельского обстрела был среди солдат с крестом в руке, ободрял их своим примером, побуждал вслед за офицерами устремляться на неприятеля, утешал и укреплял раненых, а ночью, обходя поле боя, взял в плен офицера-неприятеля. С разрешения контр-адмирала Истомина иеромонах неоднократно совершал вылазки в расположение неприятеля. Любили посещать Свято-Георгиевский монастырь члены императорской семьи Романовых. Здесь бывал император Александр I, а императором Николаем II и государыней императрицей Александрой Федоровной была заложена здесь церковь Вознесения Господня. На территории обители произошел один интересный случай, связанный с именем последнего русского царя. Однажды государь неожиданно приехал с императрицей в монастырь. Его никто не ждал. В монастырских скалах в то время жили два монаха-схимника, которых другие монахи никогда не видели. И только по отсутствию оставленной им пищи знали, что они живы. Так вот, эти два монаха, которые никак не могли узнать о приезде государя, пришли в монастырь навстречу царю и молча поклонились ему до земли. Не предвидели ли они своими духовными очами судьбу России и царской семьи? И не поклонились ли они в ноги царю-мученику, великому страдальцу земли русской? В 1929 году монастырь был закрыт и разграблен. И новую жизнь обитель получила в 1993 году трудами архимандрита Августина с братьями. В настоящее время в монастыре два действующих храма. Пещерный храм Рождества Христова и построенный недавно на фундаменте разрушенного Свято-Георгиевский храм, в котором находится деревянная резная копия той самой явленной на скале иконы святого великомученика Георгия с частицей его мощей. К сожалению, третий храм, Крестовоздвиженский, который находится на территории воинской части, монастырю еще не передан. В монастыре также есть источник, который освящен в честь великомученика Георгия. Сегодня, дорогие друзья, я коротко рассказала лишь о трех крупных монастырях юго-западного Крыма. А ведь святынь несравненно больше. Это и Севастополь с его героической историей, его храмами и древним Херсонесом. Храмы южного берега Крыма, история которых тесно переплетается с императорской семьей Романовых. Это и пещерные города княжества Феодора, оплота православия в средневековом Крыму. И это, конечно, великие крымские святые. Архиепископ Лука, воины Весенецкий, и архиепископ Гурий Карпов. Поэтому приглашаю вас в Крым, уникальную природную жемчужину и благословенную землю, где море и чистейший горный воздух укрепит здоровье телесное, а паломничество ко святыням – силы духовные. Мы с радостью ждем вас в паломническом гостевом доме «Орлиное», который расположен в горах над южным берегом Крыма. Подробно о нас вы можете узнать на нашем сайте orlinoe.rf.
По вопросам организации паломнических поездок по святым местам России и других стран мира вы всегда можете обратиться в паломническое бюро «Радонеж» по телефону в Москве 937-57-91, 937-57-91.
Вы слушали передачу «Посох паломника» – совместный проект радио и паломнической службы «Радонеж». Программу подготовила Вера Прохорова. Редакционный комментарий. У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
В эти дни мы празднуем День Победы, вспоминаем окончание Великой войны. И это важно, потому что уникальная особенность библейского откровения, особенность, наложившая глубокую печать на всю европейскую цивилизацию, это его историчность. Бог Библии есть Бог, действующий в истории и наделяющий историю нравственным и искупительным смыслом. С самого начала он говорит о себе как о Боге, который открывается в определенных событиях. «Я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом», говорится в книге Левит. Такие события, как исход, вавилонское пленение, возвращение народа в обетованную землю и восстановление храма, были осмыслены библейскими пророками как часть Божьего замысла о мире, особенно об Израиле. Проявление его грозных судов по отношению к отступничеству и идолопоклонству, однако и его неизменной верности, которая сохраняет его народ на самом краю гибели. Неудивительно, что значительную часть Библии составляют исторические хроники. Такой библейский взгляд на историю был усвоен и христианскими народами, и в частности русским. Это не было простым подражанием библейским авторам, но вытекало из христианской картины мира, в которой Бог действует внутри человеческой истории, направляя ее к предначертанной им цели – от сотворения через падение и искупление к осуществлению окончательного замысла Божия, когда, по слову пророка, волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. В рамках этой картины мира события истории являются частью грандиозной симфонии мироздания, ее иногда грозными и пугающими, иногда трагическими, иногда ликующими аккордами. Наша история, таким образом, как и история библейских времен, обладает смыслом, преподает уроки, над содержанием которых нам следует размышлять. Этот взгляд на историю глубоко запечатлелся в нашей культуре и оказывает влияние даже на людей, лично неверующих. В истории усматривается глубокий смысл, ее изучение рассматривается как предмет бесспорной важности, а память о ее событиях как нравственный долг. История – это то, что делает нас теми, кто мы есть, народом, разделяющим общие победы и общие трагедии, общий язык и общие символы, общие привязанности и общие обязательства. Поэтому сегодня мы обращаемся к отечественной истории и особенно истории Великой Отечественной войны. Начнем с вопроса, который в последнее время ставится более настойчиво. А стоит ли вообще уделять такое внимание давно завершившейся войне? Ее ужасы все дальше уходят в прошлое, людей, которые их помнят, остается все меньше. Стоит ли искусственно поддерживать выцветающие воспоминания? Многим кажется отталкивающим дух национальной гордости и даже милитаризма, который они усматривают в празднике 9 мая. Кому-то этот день мешает признать безусловным торжеством память о преступлениях сталинского режима. С православной точки зрения мы можем ответить вполне определенно. Мы должны помнить. Рефрен «Помни, помни, помни», проходящий через всю Библию, относится и к событиям постбиблейской истории. Тогда, в те страшные годы, речь шла не о том, будет ли Россия великой державой, не о том, велика ли будет ее территория. Речь не шла о национальной гордости или даже национальной независимости. Речь шла о самом существовании нашей страны. Россия существует, потому что наши деды и прадеды сражались и победили. Мы сами существуем, существует наша страна, наш язык, наша культура, поскольку тогда Гитлер был разбит ценой неимоверных страданий, жертв, героизма, отчаянной борьбы и изнурительного труда. Поэтому мы с глубочайшим почтением вспоминаем тех, кто воевал за нас, тех, кто пал и тех, кто выжил, и возносим молитвы об упокоении всех погибших. Однако христианский взгляд отличается от взгляда мирского, и нередко между светским и церковным восприятием истории возникает напряжение. Это напряжение уже чувствуется при чтении Библии. Иногда описания говорят как о древнееврейском эпосе. Хотя элементы эпоса в Библии есть, в целом это неверно. Библия разительно отличается от эпоса. В эпосе мы видим могучих, победительных героев, исполненных силой и славы. Народ воспевает себя и своих богатырей. Эпос полон гордости и нередко национального самолюбования. Библия, напротив, показывает героев священной истории живыми людьми, со своими слабостями и недостатками, падениями и грехами. Писание также далеко от восхваления народа. Пророки много говорят о его грехах, повлекших за собой те или иные исторические катастрофы. Поэтому христианский взгляд на войну включает в себя благодарность к тем, кто сражался и победил, но включает и осознание того, что сделало такое суровое испытание неизбежным. Просматривая хронику того времени, трудно не испытывать чувство какого-то неправдоподобия. То, что происходило в то время, было слишком безумным, слишком иррациональным, слишком гротескным, чтобы происходить на самом деле. Но, тем не менее, это происходило. Как так получилось, что целые народы оказались во власти самого мрачного безумия? Каким образом культурнейшая нация мира, народ Баха, Канта, Гёте, совратилась в невероятное варварство? Каким образом в нашей собственной стране утвердилась антихристианская тирания? 20 век унаследовал от 19 века веру в прогресс, в разум, в человеческую добродетель. Наивный, восторженный сциентизм, вера во всемогущество науки, полагал, что вооруженный наукой, порвавший с средневековыми догмами человек, скоро устроит на земле дивное царство свободы и разума. Путь человечества казался вполне очевидным. От мрачных веков невежества, варварства и фанатизма к светлому будущему, где наука ответит на все вопросы и решит все проблемы. первый удар по этой вере нанесла Первая мировая война, когда просвещенные европейские нации, призванные нести культуру, цивилизацию и право всему остальному человечеству, погрузились в вакханалию взаимного истребления, в ходе которого вся довоенная политическая система рухнула. Этот удар, однако, вовсе не погубил светскую веру. Напротив, 20 век стал веком светских идеологий, светских боговестий и светских спасителей. Смотря черно-белую хронику того времени, нельзя не изумиться тому, как европейские диктаторы открыто пародировали библейские мессианские образы. В документальном фильме «Лени Рифеншталь. Триумф воли» Гитлер прилетает на самолете, буквально грядет в облаках, чтобы спуститься на землю, где толпы людей, сияющих от счастья, рвутся его лицезреть. Маленький человечек с крысиным лицом, истерически и фальшивый в каждом жесте, постоянно восклицающий «я» совершил, добился, осчастливил сограждан, посрамил врагов, и огромная масса людей приветствует его, как какое-то живое божество. Культ, окружавший Сталина, Муссолини или восточноевропейских диктаторов помельче, был похожим, и повсюду люди восхваляли чудовищных злодеев, как своих господ и спасителей, премудрых вождей, преисполненных великой доброты и справедливости. Стало ли с тех пор человечество мудрее, стали ли мудрее мы сами? Пару лет назад святейший патриарх Кирилл сказал о том, что теми великими потерями, которые понес наш народ в войне с фашистами, он тем самым искупил богоотступничество во времена большевиков. У многих эти слова вызвали неприятие. Между тем, связь между большевистским переворотом и приходом нацистов к власти очевидна. В последнем, свободно избранном Рейхстаге, законодательном собрании Веймарской республики, 15% мест занимали коммунисты, 33% нацисты. Те и другие на заседании громко горланили. Одни – интернационал, другие – Хорста Весселя. Рейхстаг был неработоспособен. Немцы боялись коммунистической революции и того, что за ней бы неизбежно последовало. Коллективизация, экспроприации, репрессии. И поставили на нацистов, как назло, еще неизвестное. Если бы не страх перед коммунистами, Гитлер не смог бы прийти к власти. Люди, которые пытаются оправдывать коммунистический режим тем, что «если бы не Сталин, мы бы не выиграли войну», обычно упускают из виду, что «если бы не Сталин, нам, вероятно, не пришлось бы ее вести». Именно воинствующие безбожные идеологии, совратившие наших предков, мы и обязаны всеми бедствиями XX века – и голодом, и междоусобной бранью, и нашествием иноплеменных. Это урок, который необходимо извлечь. Обещание светлого будущего, мира, свободного от несправедливости и эксплуатации, обещание, увлекшее множество людей, обернулось кошмаром. Это должно научить нас с осторожностью относиться к обещаниям светлого будущего, проектам дивного нового мира, отрицающим христианские основания нашей цивилизации. Это особенно важно, потому что в наше время многие склонны вести себя так, будто 20 века не было, его социальные эксперименты не были поставлены, его идеи не были воплощены в реальность. Мы уже разрывали до основания старый мир и уже строили новый. Мы уже отвергали религиозные предрассудки ради единственного научного мировоззрения. Мы уже устремлялись к берегам утопии. И нам стоит помнить, что у нас получилось. В годы войны Россия оказалась ближе всего к тому, чтобы навсегда исчезнуть с карты мира, но не исчезла. Как сказал об этом патриарх, многие специалисты в области военного дела говорили, что враг был настолько хорошо организован, вооружен, превосходил нас по всем возможностям, что наша победа не может восприниматься иначе, как чудо. Тогда кто-то увидел в этом умаление подвига наших воинов. Но это просто результат недоразумения. С точки зрения Священного Писания, то, что Бог дарует победу, никак не противоречит тому, что воины сражались, а труженики тыла их снабжали. Беда в том, что критики патриарха находятся настолько вне контекста христианской культуры и христианского мировосприятия, что просто не понимают, что он имел в виду. Промысел Божий действует не вне и помимо людей, а через них. Другая проблема, возникающая в общественном сознании в связи с войной, тема Власова и всех тех, кто сотрудничал с нацистами. Некоторые находят таким людям оправдание, говоря, что они выступили не против России, но против безбожного и бесчеловечного большевизма.
Здесь нам стоит заметить, что в человеческих поступках есть объективная и субъективная сторона. Или, говоря по-другому, мы должны разделять личность и поступок. Субъективно, многие люди в СССР и многие беженцы из него имели самые веские основания ненавидеть Сталина и на его фоне рассматривать любую антисталинскую силу как освободительную. Это сейчас нам очевидно, кто такой был Гитлер. Тогда, особенно поначалу, это могло быть неясно. Попав в плен, многие могли столкнуться с перспективой неизбежной голодной смерти и вступить в антисоветские вооруженные формирования, чтобы выжить. В любом случае, эти люди жили, страдали и умирали в страшное время, и нам лучше предоставить судить их Богу. Однако есть объективная сторона поступков. Дурное дело, совершенное под давлением невыносимых обстоятельств или под влиянием заблуждения, ложных надежд и ожиданий, не перестает быть дурным. Одно дело – воздерживаться от суда над людьми, другое – над поступками. Человека можно пожалеть, ему можно искать извинений и смягчающих обстоятельств, оправдывать сам поступок – значит отсюда, из нашей безопасности, признавать его приемлемым. А то, что сделал Власов и же с ним, неприемлемо. Они перешли на сторону врага, который вовсе не думал освобождать Россию от большевизма, а думал ее уничтожить. Врага, уже развернувшего геноцид на оккупированных территориях. Врага, который, как нетрудно было в это поверить, был еще хуже большевиков. Объективно, их поступок был предательством. Не по отношению к Сталину, а по отношению ко всем тем людям, которых нацисты пришли убивать в видах расчистки жизненного пространства для высшей расы. Поэтому помолиться об упокоении душ этих людей, жертв страшной исторической трагедии, можно и нужно. А вот пытаться обелять то, что они сделали, нет. Но нам стоит поразмыслить, для чего Россия была спасена, какую ответственность это налагает на нас. Как человек, избежавший смерти, оглядывается на свою жизнь и задается вопросом, почему и для чего мне была дарована жизнь, так и нам, как народу, стоит задуматься об этом. Были ли мы спасены для того, чтобы уверовать в какую-нибудь очередную безбожную утопию, в какой-нибудь очередной вариант светской веры, или, настрадавшись от своих и чужих секуляристских идеологий, нам стоит обратиться к реальности бытия Божия.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Мы продолжаем знакомить вас с отрывками из повести Сергея Щербакова «Мама». Читает автор.
По дороге в Москву заглянул в село Красное к Нине Федоровне молочнице. Маришу творожком, сметанкой деревенской побаловать. Нина Федоровна чуть постарше меня, горбатенькая, а горбатый, как я заметил, очень развитый, очень чувствительный к жизни. Как будто Бог, отняв у них одно, дал им зато другое. У него справедливейшего во всем так. Если, скажем, в лесу одних ягод грибов мало уродилось, значит, других хоть лопатой греби. Я недавно подарил Нине Федоровне свою книгу и с трепетом ждал ее оценки. Она неторопливо принесла сумку с продуктами и проницательно спросила: «То, что вы пишете, все было?» «Да, ни словечко не придумано. Так нельзя. Я многое скрываю от других». «А я вот не скрываю». В общем, опечалила она меня. Но на полпути я сообразил. Нина Федоровна очень высоко оценила мою прозу. Она вскользь промолвила: «Я обычно читаю в одном, другом месте, а ваше я так не могу. Читаю все подряд». Как не соблазнительно похвалила. Ай да, Нина Федоровна. С тех пор она перестала продавать свои молочные изделия на рынке, а отвозит в монастырь. Сама мне об этом сообщила. Спокойно так, без кичливости, словно о чем-то обыденном. А вышло, что еще похвалило меня. Ведь после прочтения моей книги, где очень много об Брюсселевском монастыре, это случилось. В Москве я как раз успел ко второй годовщине маминой смерти. Поехали с братом на кладбище. Умница Мариша подсказала, чтобы взял я земли с могилы мамы и отвез Мухоршибирь на могилу отца, а там бы взял с его могилы и привез в Москву на могилу мамы. Я как-то попечалился, что мама с отцом в разных землях лежат, и Мариша запомнила. Мариша. По дороге от Москвы валил снег. Подошли к могилке, он прекратился, и над нами расчистилась широкая синяя полоса неба. Поблагодарил я маму, что вытолкнула она меня на родину, пообещал передать поклоны живым и мертвым. Вспомнили с братом мамину страдальческую жизнь. Одна она нас четверых вырастила, много добра людям сделала. Воспитывать ей нас было некогда. Правда, книги по вечерам часто читали, но зато личный пример ее был величайший. А это воспитание главное. За мамой три родственника похоронены, Трындины. И женщина с фотографии справа очень похожа на мамину веселую подругу юности Мотю Наквасину. Это она познакомила маму с первым ее парнем Колей Саулкиным, погибшим потом на Холхенголе. От него у мамы осталась на память буква «К», наколотая между указательным и средним пальцами. Потом мама всю жизнь стыдилась этой наколки и говорила, что память должна быть написана в сердце. Сказал Валерий, а на самом деле больше для мамы, мол, кладбище ее ивановское, сельское какое-то, совсем на московские конвейеры смерти не похоже. Дескать, лежишь ты, мама, на хорошем месте, леса, поля, даже озеро неподалеку, и Мотя рядышком. Сели в машину, небо снова затянуло, и снег пошел, словно только сугубо для мамы солнце выглядывало, и синева ее радовала. Ведь сыны приехали, а один на родину собрался. И вот я в купе поезда. Со мной одна попутчица Татьяна из Тирасполя, ровесница моя. Разговариваем. В храм она не ходит, но в Бога верит. В общем, немножко верующая. Мне неудобно перед женщиной непричесанным. Все карманы излазил, но расческу не нашел. До этого рассказывал, какая у меня чудесная жена, и решил продемонстрировать на деле. Вот сейчас позвоню, и она мне скажет, что я забыл. Татьяна недоверчиво улыбнулась. Набрал номер. Я забыл всего одну маленькую, но очень нужную вещь. 2-3 раза ею каждый день пользуются. Мариша задумалась ровно на полсекунды. Расческу. Я гений ты мой. А Татьяна, попутчица моя, не верила, что ты сразу ответишь. Татьяна была потрясена. И с еще большим интересом слушала о том, какими дорогами мы ходим. Даже захотела купить мою книгу. Я обрадованно возразил. «Покупать не надо, я вам подарю. А вы мне купите в Перми». Она там выходила. «Расческу». Когда Татьяна подала мне на перроне расческу, подойдет пожилая проводница наша забайкальская, братсковатенькая, на бурятку похожа. А бурят у нас называют братскими. Веска. «Красоту не испортишь». Я был удивлен. Оказывается, я еще красивый. На место Татьяны опять подсел один попутчик, Сергей Бочковский. Инженер-строитель и тоже немножко верующий. До того наговорились, что голос у меня пропал. На прощание подарил ему Борисоглебскую осень, а ближних пожалел. Мол, пачку распечатаешь, и неудобно будет нести. Бочковскому очень хотелось получить вторую книгу, и он сообразил своим инженерным умом. «Я на станции скотч куплю и запакую вам потом пачку». Этот скотч очень мне потом пригодился. Пришлось несколько раз пачку распечатывать. Такие хорошие попутчики попадались. Всем было интересно слушать про дороги, которыми мы с Маришей ходим. Думаю, потому больше одного соседа у меня не было до самого Улан-Удэ. Господь не позволил лишним оказаться в нашем христианском купе. Словно в СВ я днем ехал, а на ночь вообще один оставался. В Новосибирске вошел молодой парень. Улыбнулся, и я почувствовал. Это распахнутая русская душа. Так и оказалось. Он доверчиво рассказал, что зовут его Алеша Вахромеев, что этой весной пришел из армии, бабушка ждала его больше матери, он специально для нее с мамой шил новую дембельскую форму, бабушка встретила его и на третий день умерла. Алеша до армии закончил техникум и теперь работает электромехаником на железной дороге и заочно учится в железнодорожном институте. Прямо спросил его, «Ты как к вере относишься?» Он достал из-за пазухи крестик. Тут же рассказал историю. Один друг привез ему с Тибета талисман, на котором Будда. Алеша повесил на один шнурок с крестом. Талисман почему-то 3 раза отрывался и падал, правда, прямо в руку. Алексей понял, что-то здесь не совмещается. Взял и повесил талисман на спину. Все равно расстегивался, и он снял его совсем. А другу объяснил, прости, но я не буду его носить. Он не может рядом с крестом. Алеша уговорил маму идти с работы, мол, хватит тебе надрываться, я тебя прокормлю. Очень ему понравилась одна девушка деревенская, не курит, не матерится, хочет на ней жениться и иметь много детей. Я засмеялся. «Зачем тебе много?» Он даже удивился. «Дети — это счастье. Чем их больше, тем ты счастливее». Жадностью слушал мои рассказы о иеринарховском крестном ходе. Книги мои бережно завернул в газету. Правда, признался, что художественный не читает, некогда. Я заметил, что святитель Феофан Вышинский писал, «Некогда — это уловка дьявола». Алеша сразу согласился и твердо пообещал мои книги обязательно прочитать. Я ему растолковал, что какие-то 5 страниц перед сном могут жизнь человека перевернуть. 5 страничек перед сном. Потом все равно захочется больше. Начни хотя бы с 5 страниц. Давай я тебе список хорошей современной литературы составлю. Он: «Да нет, спасибо. После нашего разговора мне захотелось по-настоящему перечитать Тургенева, Гоголя. В школе-то так себе пробежал». Ночью Алеша сошел в Юрге. Удивительно чистый, живой русский парнишка. Я думал, таких уже нету. Обнялись мы с ним. Пожелал я ему в жизни бархатного пути. Это я мимоходом посетовал, что от стука колес устал с непривычки. Давно на поезде не ездил. И в деревне живу в тиши. А Алешу утешу. От Юрги 1000 километров — бархатный путь. Стыки — 1 на километр. Там отдохнете. В Западной Сибири равнины и царство белых берез. Одни березы, очень-очень белые, издалека на них будто и пятен черных нет. После Ачинска царство елей, сплошные елки. Редко-редко сосна и береза, и замела здесь белая метель, словно грозная иловая рать пошла в наступление на железную дорогу. Выходя из купе, глянул в зеркало. Глаза у меня стали синими-синими, как в детстве. На родину еду. Так жарко топят в вагоне, что на второй вечер испортилась курица, утром 3-го дня — яйца и манник. Остался я с хлебом, геркулесом и медом, а ехать еще 2 суток. Вскоре сообразил. Это Господь меня к причастию готовит, чтобы я на родине по-настоящему причастился. А то уж было уговорил себя, что я путешествующий, и жалко Маришина приготовление выбрасывать. А мудрейший распорядился лучше. В Красноярске вошла очаровательная девушка. Нет, не вошла, но заполнила купе своей молодостью. Я было порадовался очередному доброму попутчику, но девушка хозяйственна. Не спросясь, переложила свой матрас на мое место, на столе отодвинула мои продукты и поставила свои, быстро постелила постель и, усевшись по-йоговски, раскрыла детектив. Сразу стало темнее. Это была пассажирка явно другого духа, чем прежние соседи. Все же спросил, кто она. Риэлтор. За 2 суток в моем купе подобные слова не звучали. Риэлтор. Стало все понятно, и решил больше не разговаривать и книги свои не дарить. Она увлеклась чтением, и в ней проступила прежняя миловидность. И жалко стало сразу ей такой приговор объявлять. Дал последний шанс. «Крест носите?» Думала она, как риэлтор, удивиться такому вопросу, и тогда уже все. Но она простодушно ответила: «Нет, но собираюсь весной креститься. Подруга просит меня быть крестной своего сына». Пришлось сказать, кто я и чем занимаюсь. Она тоже представилась. «Женя, а где ваши книги можно купить?» Я испытывающе глянул на нее. «Вы как к собакам относитесь?» Она оживилась. «У нас 2, Байкал и Тайга. Я их очень люблю». Почувствовал близкое дыхание родины. В моем детстве у нас в Забайкалье самые распространенные клички собак — Байкал и Тайга. Женя подала свой мобильник. На фото красовалась крупная сибирская лайка. Это наш Байкал. Я совсем раздобрился. Придется вам мою книгу подарить. Уж рабочую собаку вы непременно прочитаете. Руки у вас ловкие, она ловкие. Задрал пачки, подарил ей книги и убедился. Она сказала правду. Ловко запечатала пачки скотчем. Я признался, что не хотел с ней даже разговаривать, не то что книги дарить. Женя печально. Если риэлтор, то уже и не человек. Сейчас многим приходится не своим делом заниматься. А в дороге лучше всего детективы читать. Насчет детектив я и пояснил. Все, что мы видим, слышим, читаем, отпечатывается на нашей душе, хотим мы того или не хотим. Потому надо по возможности стараться плохое, некрасивое, пошлое, низкое, не видеть, не слышать. Женя спрятала детектив поглубже в сумку и открыла мою Борисоглебскую осень. Вскоре на глазах у нее заблестели слезы. Книгу открывает повесть «Рабочая собака» про моего малыша. Когда я читал ее по радио, редактор Людмила Солнцева тоже не сдержала слез. Вся страна сейчас плакала. В Тайшете Женя сошла. Глядя ей вслед, я со стыдом вспомнил, как частенько говорил о нынешней молодежи, что она пропащая, бездушная, не та. Нет, не прав я был. Просто некому им сказать про прямые дороги. Из телевизора, газет и журналов одна муть льется. Все там о кривых дорожках, ведущих в ад. Замечательные ребята — Алеша Вахромеев и Женя. После Иркутска совсем родное — сопки, а на них сосновое царство. Чувствую, скоро Байкал. В тамбуре прильнул к окну, но пришлось вернуться в купе. Девчонка лет 16 развозит продукты и уныло. Колбаса, яйца, печенье. Через час уже молча назад катит почти полную коляску. Ничего не взяли. Жалко ее стало. Коляска тяжелая, покатай-ка ее по вагонам. От одного открывания и закрывания дверей устанешь. А девчонка маленькая совсем. Шутливо пригрозил ей. «Если в следующий раз с полной коляской будешь возвращаться, не пропущу тебя». Она заулыбалась и уже весело, громко. «Беляши горячие, пирожки горячие». Люди начали уходить в тамбур и покупать. В следующий раз коляска у нее была почти пуста. Я притворно опечалился. «Придется тебя пропустить». Она благодарно засмеялась и предложила мне пирожок. Я отказался, объяснив, что готовлюсь к причастию. Девчонка глянула на меня задумчиво. По вагону проходят женщины. «Омуль копченый! Омуль копченый!» Я, конечно, купил побольше. Вскоре все купе запахло омулем, родиной моей. Снова я в тамбуре, жду Байкал. Вдруг перед глазами словно сизый голубь промелькнул. Через несколько секунд еще один. Это Байкал. Сердце забилось чаще, и вот на целых 3 секунды открылся. Глядя на белые барашки волн, подумал, море немножко волнуется, и сам удивился. Впервые в жизни назвал Байкал морем. Раньше в молодости даже неловко было, когда кто-то из наших морем его величал. Казалось, это как-то фальшиво, а тут почувствовал — передо мной море.
Вы прослушали очередной отрывок из повести Сергея Щербакова «Мама» в авторском исполнении. Продолжение слушайте завтра в это же время.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование «Радио Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». «Радонеж» в кавычках, Русской Православной Церкви, ИНН, получатели платежа, 77-28-07-59-28, номер счета получателя платежа, 407-03-810-3, 300-201-06-4. 444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка получателя платежа. 301-01-810-4. 800-225. Наименование платежа — «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!